Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Открытая Россия представила фильм «Семья» о Чечне и Рамзане Кадырове. Как из-за конфликта на Украине изменилось положение российских войск, дислоцированных в непризнанной Приднестровской республике? Жизнь поселка, разделенного границей России и Украины. Победа Анджея Дуды на выборах президента Польши. Международная группа ученых заявила, что, возможно, нашла действенный метод борьбы с культурой бедности в развивающихся странах. Об этих и других событиях и темах 25 мая в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, главная тема нашей программы. Общественная организация «Открытая Россия», созданная бывшим владельцем нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским, представила фильм «Семья» о Рамзане Кадырове. В нем, в частности, рассказывается о том, как устроена власть в Чечне, о месте главы республики в системе федеральной власти России, о созданных Рамзаном Кадыровым силовых структурах, их в фильме называют «опричниной», а также о похищениях и пытках задержанных. В Кремле этот фильм пока не комментируют. Руководитель Минюста Чечни Джамбулат Умаров в специальном заявлении назвал «Открытую Россию» вражеским рупором, который, цитата, «ведет информационную войну против России», а Рамзана Кадырова – «истинным патриотом, который мешает госдеповским планам по развалу страны». Конец цитаты. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
В фильме «Семья» о Рамзане Кадырове приводится интервью журналистов, а также людей, так или иначе столкнувшихся с нарушением законодательства со стороны чеченских властей. Кроме того, в фильме говорится, что помимо многомиллиардных бюджетных дотаций, Кадыров получает деньги с помощью сложной системы дани. По утверждению автора фильма, каждый чеченец раз в месяц платит взносы в фонд имени Ахмата Кадырова. Работники бюджетной сферы якобы перечисляют до 10% заработка. Сотрудники частных компаний до трети доходов, бизнесмены до половины. Пресс-секретарь экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского Ольга Писпанен рассказала Радио Свобода, как шла работа над фильмом «Семья» про Рамзана Кадырова.
Мы решили снять такой фильм после публикования расстрельных списков, в которые попал Михаил Борисович Ходорковский. По мере продвижения всплывали такие подробности того, что творится в Чечне, на территории Российской Федерации, что волосы становились дыбом. У нас есть материалы, которые мы даже не могли включить в фильм, настолько они тяжелые для восприятия. Очень много было рассказов не под запись, потому что люди реально боятся. Очень боятся говорить что-либо против Рамзана Кадырова. Осмеливаются говорить в основном уже те, кому действительно нечего терять. Там почти целые семьи вырезали, убивали, они пропадали. Непонятно до сих пор, где находятся, но все догадываются, где, но никто об этом не может говорить вслух. Некуда идти с этой бедой, никому жаловаться. Очень страшная ситуация. И все это нужно не забывать, территория Российской Федерации.
После того, как этот фильм появился, выложен в интернет, как вы собираетесь, может быть, распространять его?
Конечно, есть стратегия по распространению, равно как и распространение абсолютно любого материала. Это не бином Ньютона. Этими стратегиями пользуются все. Другое дело, что будет после. Естественно, мы ждем какой-то реакции из Чечни. Я думаю, она обязательно распоследует. Дальше будем уже смотреть по ситуации, какая именно она будет. Будут ли опять запугивать, будут ли опять записывать в личные враги.
Это была пресс-секретарь Михаила Ходорковского Ольга Писпанен. Еще до выхода фильма о Рамзане Кадырове с Радио Свобода связался житель Грозного по имени Абдулла и на условиях анонимности рассказал о том, что происходит в Чечне.
Любой чеченец может вам рассказать. Если вы ему вникнете в доверие, да, что он знает, что вы не пойдете рассказывать это Кадырову, любой чеченец расскажет, кто Кадыров, что он творит и что он из себя представляет. Чеченцев прямо на улицах сотрудники избивают, как уничтожают нас. Пусть они сделают рейд, не говоря Кадырову, пусть сделают замок Кадырова рейд. Они там найдут сотни тысяч чеченцев, которых пытают девушек, детей. Мужчин, стариков, у нас есть свой круг, который старается распространить то, что творится в Чечне. Мы закидываем и в YouTube, и в другое, чтобы все видели. А вот, проговорится, люди уходят в горы, террористы, боевики сразу обвиняют этих людей, которые уходят в горы. А почему никто не спрашивает, почему они ушли, почему целыми семьями, отец, сын, столько людей уходят. Ну, сегодняшний день ни один чеченец не может нормально чувствовать безопасность в Чечне. Вообще никто нам не поможет. Единственное, нам остается взять оружие в руки, пойти в горы воевать. если Кремль не хочет установить справедливость и закон Чечне.
Абдулла, а вы пытались вот эти записи, о которых вы говорите, многочисленные, передать не журналистам, а, например, сотрудникам Федеральной службы безопасности? Или каким-то образом попытаться доставить их до непосредственно Владимира Путина, например?
ФСБ? А какой смысл мне доставлять все это ФСБ? Вы знаете происхождение, то, что в 2013-м было и с вашим ФСБ, Федеральным службом безопасности. Они задержали определенные лица Кадыровского спецназа за пытки людей. За похищение пытки. Ну, через день этих всех четырех кадыровцев отпустили, и ФСБшников плотно начали притеснять, угрожая их семьям. Они сделали запостовку, отправили письмо, но результатов ноль. Какой смысл этого было? Ну, по слухам, говорят, что они уволились и уехали за пределы Чечни, опасаясь за своих семьи. Наш народ даже боится сказать Кадырову, мы против тебя даже сказать боится. Потому что его, как бы сказать, шайка, это бандитская шайка, это так, как называется, лорд у них, патриот. Они моментом придут за тобой и убьют.
А лично вы были когда-либо свидетелем незаконных действий?
Пыток. Был избиение, свидетелем избиения, забирания молодежи после дневного намаза в мечети. Нашего небольшого мечети забрали около 300 парней. В том числе и меня с ними забрали. Старики как могли прикрывали молодежь, увели их как могли, то сколько смог. Ну, якобы ваххабизм, терроризм, то все, у них бороды, усы побриты или там что-то у них не так, похоже на террористов. Забирают, потом обращаются как живот, иди сюда, ублюдок называют. Потом его ложат, избивают. Всякое издевательство. Молодежь буквально в Чечне уничтожают, одним словом. Кто против пойдет, того сразу же убивают и обвиняют в терроризме, в радикальном течении всякого этого экстремизма. Ну не знаю, чего им они наслаждаются из-за того, что они нас убьют и убивают.
Это был житель Грозного по имени Абдулла. Политолог Дмитрий Орешкин называет авторов фильма о Рамзане Кадырове очень смелыми людьми и считает, что им нужно позаботиться о своей безопасности.
Я думаю, что представители российской власти сделают вид, что фильма нет. А у Кадырова и так все понятно. Он уже сказал, что Ходорковский его враг. Я думаю, что ответ будет несловесный. Я думаю, что Михаилу Борисовичу Ходорковскому надо всерьез озаботиться проблемой организации охраны.
Как вам вообще фильм?
Фильм интересен в том плане, что, с одной стороны, мы все это знаем. С другой стороны, мы не видим таких вещей, собранных воедино. И с третьей стороны, мы боимся это самим себе сказать. Вот заслуга тех, кто фильм сделал, заключается в том, что они не побоялись. Это очень важно, просто показать, что есть люди, которые по-прежнему не боятся. Потому что из фильма видно, да и, собственно говоря, из жизни видно, что основа этого режима – просто элементарный страх, элементарная деспотия, такая восточного типа, как, примерно такая же, как сталинская. Когда люди абсолютно на уровне такого общежитейского разговора говорят, приехали, забрали. Кто забрали? Ну, они забрали. Ну, вот эти забрали. И как в сталинские времена было, приехали, забрали. Кто? Да не важно, кто. Вот люди, которые могут забрать, которые вне закона, вне каких-то регламентов, приехали, забрали, избили, захотели, убили, не захотели, выпустили. Кому-то там машину не помыли начальником, ну, застрелили двух девушек. Работает. Понятно, что такой режим не может развиваться, понятно, что он никакой не способен к самообеспечению, понятно, что он живет за счет эксплуатации каких-то внешних источников доходов. Или это нефть, как, скажем, в Саудовской Аравии, или это российский бюджет, как у нас. Причем, что характерно, вот эта вот опухоль, которая высасывает ресурсы страны, она уже, как в фильме верно сказано, метастазы свои протянула глубоко в тело русской России. То есть, если ты завел бизнес глубоко в России, в Новосибирске, в Иркутске, но у тебя какие-то есть связи, может быть, семейные, может быть, дружественные, с людьми, которые как-то связаны с Чечней, и это дает основание кадыровцам считать тебя своим человеком, они к тебе приходят и берут с тебя дань, закят, назовите как угодно, откуп. выкуп. И ты вынужден платить, потому что никакой российский закон тебя не защищает. Кадыровский закон сильнее. Ну, вообще, на самом деле, потому что кадыровский закон – это просто более четко сформулированная версия путинского закона. Когда мы живем в стране, которая называется «идеология первобытного синкретизма». В том смысле, что нет суда, нет исполнительной власти, нет законодательной власти. Есть один вождь, у которого в руке все. И религия, и судебная, и избирательная, и исполнительная, и силовая, и милиция, и армия, и все что угодно. Вот он один носитель истины. Он знает, кого казнить, кого миловать. Очень печальный фильм, очень такой простой, понятный. Больше говорит про Чечню, но на самом-то деле этот фильм, конечно, про Россию.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. 16 апреля в московском офисе «Открытой России» прошел обыск, в ходе которого были изъяты компьютеры и электронные носители информации. МВД заявило, что следственные действия связаны с подозрениями в изготовлении листовок и транспарантов экстремистского содержания. Еще до проведения обыска 16 апреля Рамзан Кадыров назвал Михаила Ходорковского врагом всех мусульман и своим личным врагом за призыв распространять карикатуры на пророка Мухаммеда после того, как террористы убили 12 человек в редакции французского журнала «Шарли Эбдо». А 8 мая на официальном сайте главы правительства Чечни было опубликовано заявление Общественной палаты республики, авторы которого обвинили Ходорковского в клевете и идеологической диверсии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Из аэропорта столицы Молдавии Кишинева за последнюю неделю выслали по меньшей мере троих российских военнослужащих, направлявшихся в Приднестровье. На той же неделе Верховная Рада Украины денонсировала ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Одно из них – договор о транзите российских военных в Приднестровье через украинскую территорию. Окажутся ли в результате действий Киева и Кишинева заблокированы российские подразделения в самопровозглашенной Приднестровской республике? Подробности из Киева в репортаже Владимира Ивахненко.
Российским миротворцам и военным оперативной группы войск в Приднестровье добраться до мест дислокации сейчас невозможно. Еще в октябре прошлого года, опасаясь, что вслед за Донбассом российские военные могут появиться и в Одесской области, которая граничит с Приднестровьем, украинские власти ужесточили режим пересечения границы. А на минувшей неделе Верховная Рада денонсировала 5 соглашений о военно-техническом сотрудничестве с Россией, включая и договор о транзите российских военных в Приднестровье. После решения украинского парламента у российских военных оставался один способ легально попасть в Приднестровье через Кишинев. Однако и с этим маршрутом возникли сложности. 21 мая, как сообщает «Коммерсант», власти Молдавии задержали на границе и выдворили из страны российского военного Евгения Шашина, который направлялся в Тирасполь. В Кишиневе заявляют о сотне депортированных российских военных за последние 8 месяцев, хотя в Москве это отрицают. Политический эксперт Киевского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач полагает, что в данной ситуации речь может идти о скоординированных действиях Кишинева и Киева.
Молдова не имеет общей границы с Россией, и все российские военнослужащие, которые проходят службу в Приднестровье или размежевывают вот на Днестре, да, так называемые миротворцы, которые стоят между Молдовой и Приднестровьем, они могут попадать туда только либо через территорию Украины, либо через аэропорт Кишинева. В Приднестровье нет своего аэропорта. Поэтому, да, Молдова, пользуясь случаем, тоже пытается обезопасить себя. Я считаю, что действия скоординированы. Но даже если бы они не были скоординированы, все равно Молдова, ну, была бы заинтересована это сделать. Со стороны Украины и Молдовы это такое своеобразное принуждение российского руководства к большей сговорчивости в своих вопросах украинско-российских отношений и молдавско-российских отношений. А со стороны России реакция, конечно же, может быть неадекватной какой-то, вот в рогозинском стиле. Если реакция будет неадекватная, то тем хуже для России в таком случае. Какое-то силовое, грубое нарушение законов Украины или Молдовы.
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя решение Верховной Рады, заявил, что власти Украины предали своих граждан, проживающих в Приднестровье, и лишили себя возможности вывести оружие оружия из непризнанной республики. При этом Рогозин заявил, что денонсация Украиной договора о транзите российских военных в Приднестровье никоим образом не повлияет на ход миссии российских миротворцев. По словам военного эксперта Института Евроатлантического сотрудничества Игоря Козия, сейчас крайне сложно предсказать, какими могут быть ответные действия России на блокаду ее военных в Приднестровье.
Я могу только одно констатировать факт. Как бы там ни было, оружие остается, группа войск тоже остается. И как развивать ходи, ясно, что если России нужно будет дестабилизировать ситуацию в том регионе, то однозначно она будет использовать и российских военнослужащих, и то оружие, которое осталось в том регионе.
Последние шаги Украины и Молдавии ставят под угрозу ротацию и снабжение российских войск, находящихся в Приднестровье. На территории непризнанной республики расположен контингент российских миротворческих сил. Это 412 человек и военная часть номер 13962, примерно 1000 военнослужащих. Кроме того, в ПМР остается один из крупнейших оружейных складов в Европе. Там хранятся, в частности, сотни танков и бронетранспортеров, свыше 200 зенитно-ракетных комплексов и установок систем залпового огня «Град», а также 30 тысяч автоматов, пулеметов и пистолетов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Руководитель Ассоциации политологов Молдавии, в прошлом политический деятель Аазон Антой, считает нынешние действия Кишинева в отношении российских военных вполне логичными и не требующими объяснений. С Аазон Антоем беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Как молдавская сторона объясняет свои действия по отношению к российским военнослужащим, прибывающим в Кишинев?
В данном случае не молдавская, а российская сторона должна объяснять свои действия, в том числе должна объяснить, зачем ей нужны войска на территории Республики Молдова, помимо того миротворческого батальона, который находится на территории левобережного региона Республики Молдова, согласно соглашению 21 июля 1992 года о принципах мирного регулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Потому что военная компонента российская на территории Республики Молдова, она делится на две компоненты. Повторяю, миротворческий батальон, легитимность временного присутствия которого на территории Молдовы не подвергается. И воинская часть, которая входит в ОГРВ, оперативную группу российских войск, которая якобы охраняет военные склады в Колбасне, которые Россия не может вывести, потому что якобы российские марионетки из Тирасполя не позволяют это сделать России. Поэтому с учетом того, что происходит в Украине, с учетом того, что в Молдове были большие, так сказать, эмоции в связи с тем, что на юге Молдовы молодые люди были завербованы и отправлялись в Ростов-на-Дону в лагеря по подготовке боевиков для развертывания сценариев, подобных тому, которые случились в Восточной Украине, Республика Молдова ужесточила контроль за пассажиропотоком через Кишиневский аэропорт. Заключила соглашение с Российской Федерацией об условиях прибытия и убытия на территорию Республики Молдова через Кишиневский аэропорт военнослужащих российских, которые входят в миротворческий батальон. Остальные военнослужащие в эту категорию не подпадают, российские. И, соответственно, Россия должна ответить на вопрос, зачем ей это надо.
А вот вы упомянули историю с вербовкой боевиков. Это уже доказанная вещь или это сейчас?
Это задокументировано. Двое уже осуждены с условным отбытием наказаний. Двое находятся в состоянии ареста. Были задержания, в том числе и представителей местной администрации на юге, и Анатолий Кара, бывший начальник управления молодежи и спорта в исполкоме в Камрате, убежал в Россию, но непонятно, где он сейчас находится, потому что последняя информация была, что 27 марта в аэропорту Домодедово его задержали уже российские пограничники, когда он пытался вернуться домой.
Можно ли говорить о том, что были согласованы вот последние действия украинской стороны и стороны молдавской? Киев денонсировал свое соглашение, а Молдова ужесточила тот режим, который вы упомянули.
Украина не в восторге, а от наличия у себя в тылу российских войск. Россия, Украина прекрасно понимает стратегическую важность Одессы с точки зрения военных. Отдать приказ атаковать Одессу, которая находится на расстоянии нескольких десятков километров вот так называемого Приднестровья, это технически реализуемо очень просто. Поэтому Украина с поправкой на, скажем так, легкую нервозность, свойственную периоду, через который проходит Украина, пытается обезопасить себя. То есть жители левобережья Днестра, обладающие российским паспортом, они практически не могут пересечь границу с Украиной. И Украина, соответственно, проводит политику по, скажем так, снижению риска, в том числе через денонсацию соглашений с Россией. Насчет позиции Украины я могу сказать, что когда в Украине, в Киеве, находится руководство, которое имеет проблемы с Россией, тогда Украина, в общем-то, занимает более активную позицию применительно к проблеме конфликта в левобережных регионах Молдовы. Так как Украина воспринимает Россию, предопределила ее отношение и к российскому военному присутствию в Приднестровье.
Напомню, что с руководителем Ассоциации политологов Молдавии ААЗУ Нантоем о российских войсках в Приднестровье беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Весной этого года Украина прекратила пропуск россиян на свою территорию по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Новый пограничный режим коснулся и тех жителей российских приграничных районов, которые ранее пересекали границу в упрощенном порядке. Единственным документом для того, чтобы попасть в Украину, теперь стал загранпаспорт. Разделенным на две части оказался и поселок Чертково в Ростовской области. Корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев побывал здесь и выяснил, как изменилась жизнь его обитателей с введением нового режима пересечения границы.
Несколько сот жителей пограничного поселка Чертково в Ростовской области оказались практически отрезанными от России. С 16 марта Украина прекратила пропуск россиян по их внутренним паспортам. Украинские власти объяснили это беспокойством о безопасности государства, заявляя, что по внутренним российским документам в страну попадает большое количество диверсантов и разведчиков. Новый пограничный режим коснулся и тех жителей российских пограничных районов, которые ранее пересекали границу в облегченном порядке. Теперь, чтобы попасть в Украину, они должны предъявлять загранпаспорт. В поселке Чертково государственная граница проходит по железнодорожной линии. По другую сторону – украинский поселок Меловое. На его территории осталось несколько домов, в которых живут россияне. Формально они теперь должны проходить в Чертково и возвращаться обратно лишь через официальный пограничный переход. На самом деле к домам есть пешие проходы и тропки. Пройти по ним так, чтобы не заблудиться и не вступить невзначай на украинскую территорию, могут лишь местные жители. Вот как объясняет пограничную ситуацию живущий в одном из таких домов пенсионер Григорий Ульченко.
Железная дорога проходит по России. А мы, вот аппендицит, говорящая русская земля. Какая она русская земля, если... Это вся Украина, от клочок русской земли. Вот дорога сразу, Украина. Сюда пойдешь, Украина если захватит, значит посадят на 15 суток. Мы будем сидеть, потому что границу пересекаем мы, а мы на границе живем.
В отрезанные от большой земли дома не могут проехать машины российских экстренных служб, например, пожарные. Туда не ходят ни почтальоны, ни участковые врачи-терапевты, поскольку опасаются неприятностей с украинскими пограничниками. Пенсию, правда, туда доставляет, но лишь в сопровождении пограничников российских, рассказывает пенсионерка Нина Курова.
Скорая помощь не приезжает, потому что они не могут проехать сюда. Это по улице Меловской, это по Украине. Почту нам не приносят, потому что если я выписала, например, газеты, я должна непосредственно сама ходить на почту и брать эти газеты. Пенсию мы добились, начали, вот ребята сопровождают.
Для того, чтобы попасть в Чертково, посетить поликлинику, зайти в магазины, аптеки и так далее, жильцам отрезанных домов нужно идти либо несколько километров до пограничного перехода, либо по тропке через железнодорожную магистраль, продолжает Нина Курова.
Мы ж пожилые люди. Вот вы поднимались, подъем какой крутой. Там ни дорожки нету, ничего нет. И приходится нам все преодолевать. А полотно вот это железнодорожное, тоже там сколько рельсов этих, и щебенка вот такая крупная. Мы должны по ней это шагать, уже сколько раз падали.
Единственное исключение украинские пограничники сделали для живущих за кордоном российских школьников. Их по особому списку пропускают по мостовому переходу над железнодорожными путями. Многие жители отрезанных от России домов хотят, чтобы их переселили в Чертково. Помимо сложностей с пересечением границы, они опасаются и того, что в Миловском районе могут возобновиться боевые действия, которые, по их словам, шли здесь в августе прошлого года. Рассказывает Нина Курова.
Ночь это как раз. И люди бежали, и вот военно вооруженные люди, и стреляли. Невозможно было выйти, тут стрельба такая была. Вот. И тут и растяжки находили, вот, и бомбы не взорвавшиеся были.
Нынешнюю обстановку в районе Мелового тоже спокойной не назовешь. За последние 2 месяца в поселке неизвестными была обстреляна воинская часть войск ПВО Украины, взорваны автомобили украинского пограничника и сотрудника СБУ. Украинская сторона считает, что в районе оперируют диверсионно-разведывательные группы из самопровозглашенной Луганской Народной Республики. От Мелового до Луганска всего 136 километров. Желающим переселиться из-за кордона областные власти обещали дать сертификаты на покупку жилья в Чертковском районе. Пенсионерке Марии Бытченко эта замена представляется неравноценной.
Построили местами гаражи тут вот, у нас погреб есть, сараи есть. А вот так нам где-то купить квартиру, что нету ни погребов, ни гаражей нету. Знаете, одна квартира и все.
Глава поселковой администрации Черткова Анатолий Нестеренко говорит также о юридических сложностях такого переселения.
Еще в плане доработок находится этот вопрос. Я думаю, что такого механизма нет. Чтобы признать это жилье непригодным, должны быть какие-то по МЧС, там, стихийные бедствия. Или оно уже по истечению возраста непригодно. Или что-то произошло, там, наводнение, землетрясение, этого нет. А люди собственниками являются, они приватизировали это жилье.
Население основной части Черткова тоже пострадало от нового пограничного режима. У многих в Меловом живут родные, в гости к которым они ходили раньше едва ли не каждый день. Привлекал чертковцев и меловской рынок, на котором, по их словам, продукты намного дешевле, чем на российской стороне. Житель Мелового Валерий Плесуля говорит, что теперь российских покупателей на рынке не видно.
Вот завтра на Меловом, на Украине, базарный день. Одни те же торгуют, а покупатели нет. Они только ездили за счет России сюда. Такие дела. Россиянам плохо.
В перемены к лучшему простые чертковцы сейчас верят слабо. Вот что думает продавец цветочного магазина Наталья Никифорова.
Мне кажется, уже не будет лучше. Будет еще сложнее пересекать. У нас тоже сотрудница с Мелового. Она вообще гражданка России. Она же по загранпаспорту. Каждый день тоже неудобство все это. Она говорит, что нужно строить дом. Мы боимся, потому что мало ли что будет. Сейчас как совсем ужесточат этот все. Хотя переезжать на российскую сторону. Все.
Глава администрации Черткова Анатолий Нестеренко на позитивные перемены все же надеется.
Выход самый простой. Надо, чтобы, безусловно, был мир. И на цивилизованных отношениях построить существование 2 поселков так, как оно примерно было раньше. Я думаю, мир он все равно наступит.
В начале мая губернатор Луганской области Геннадий Москаль заявил, что попросит правительство Украины восстановить в виде исключения малые пограничные движения в поселке Меловое. Артур Асафьев для Радио Свобода, Черткова, Ростовская область.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Бронислав Комаровский признал поражение во втором туре президентских выборов в Польше. Действующий глава государства сделал это сразу после публикации результатов экзит-полов, согласно которым он набрал 47% голосов, а его соперник, кандидат от партии «Закон и справедливость» Анджей Дуда, получил 53%. Оба кандидата боролись за голоса тех, кто не определился, за кого голосовать. Это каждый 10-й избиратель. И поддержку так называемых бунтовщиков, которые 2 недели назад проголосовали за рок-музыканта Павла Кукиза, неожиданно набравшего 20% голосов. Победа Дуды, которому 43 года, стала первым крупным успехом за почти 10 лет пребывания партии «Закон и справедливость» в оппозиции. В то время как правоцентристская партия «Гражданская платформа», которую представляет Комаровский, управляла страной в течение последних 8 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Сразу же после закрытия последнего избирательного участка в Польше ведущие телеканалы страны представили результаты совместного опроса на выходах из избирательных участков, согласно которым выборы выиграл Анджей Дуда. В его варшавском штабе огромные эмоции.
Анджей Дуда!
Сам новоизбранный президент обращается к своему сопернику Брониславу Комаровскому со словами благодарности, а также к своим сторонникам и обещает президентуру, открытую на разные взгляды и мнения.
Jestem przeświadczony, że możemy być razem.
Я уверен, что мы можем быть вместе и вместе реформировать нашу страну. Это большое и очень трудное дело, реализация которого не под силу одному человеку. Скажу больше, этого не сделает в одиночку президент даже при идеальном сотрудничестве с правительством, если нет поддержки со стороны общества, нет ощущения единства, от которого зависит то, имеем ли мы общественный капитал или нет. Такой капитал нам сейчас очень нужен, поэтому я мечтаю о том, чтобы стали реальностью слова, которые я повторял во время кампании. Президента выбирает весь народ, в каждом даже самом маленьком населенном пункте. Поэтому, когда уже президента изберут, то он должен этому народу служить, а прежде всего прислушиваться к его мнению и быть открытым.
То ма служить народови, а преде всем ма слухать и быть отвартым.
В штабе действующего президента причин для радости не было. Бронислав Комаровский поздравил конкурента с победой и заявил, что уважает выбор своих сограждан, сделанный в демократической и свободной стране.
Не такие пробы уж прожили.
Мы пережили и не такие испытания, и не в таких битвах сражались. Да, сегодня мы стоим перед огромным и трудным испытанием, и лишь от нас зависит, сумеем ли мы перековать это поражение в победу. Я лично в этом уверен. Большое вам спасибо.
Я того jestem певен. Dziękuję bardzo.
Анджей Дуда вступит в должность 6 августа, и с этого дня и до осенних парламентских выборов новый президент будет находиться в сложной ситуации, ведь правительство сформировано парламентским большинством правящей коалиции партии «Гражданская платформа» и «Крестьянской партии», а партия Дуды «Право и справедливость» находится в оппозиции. Это означает, что правительство и парламент имеют возможность эффективно блокировать инициативы президента. Так, скорее всего, и будет, несмотря на заявление премьер-министра Евы Копач. Я, конечно, поздравляю Анджея Дуду с победой. Хороший результат. Одновременно, как руководитель правительства, могу гарантировать, что сотрудничество кабинета министров с новоизбранным президентом будет выглядеть самым лучшим образом. Ведь и у правительства, и у президента работодатель один – это народ. Ситуация может измениться осенью. Уже сейчас много говорится о том, что президентские выборы – это лишь начало, что и на парламентских выборах правящую вот уже 8-й год гражданскую платформу обойдет «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качинского, который, вероятнее всего, займет тогда кресло премьера. И вот тогда консерваторы получат возможность воплотить в жизнь те реформы, о которых говорилось во время избирательной кампании. Вопрос в том, выдержит ли бюджет страны, например, обещанную отмену принятого нынешними властями решения о продлении пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет. По некоторым подсчетам, это стоило бы около 4 миллиардов евро в год. А для повышения суммы, свободной от налогов, до 2000 евро, это еще одно обещание, в бюджете нужно найти еще около 2,5 миллиардов евро. И это при том, что в 2015 году дефицит бюджета в Польше составляет около 11 миллиардов евро. В свою очередь, другие экономисты считают, что при определенных экономических реформах, которые ограничили бы, например, вывоз капитала из Польши, деньги на социальные программы удалось бы собрать. Возвращаясь к результатам голосования, стоит отметить, что в первом туре каждый пятый избиратель проголосовал за рок-музыканта Павла Кугиза. Это люди, прежде всего молодежь, которые таким образом показали свое недовольство политическими элитами вообще. И это они могут стать двигателем перемен на польской политической сцене. Если движение Кукиза займет третье место и на парламентских выборах, то эти молодые люди будут решать, с кем войти в коалицию, а значит, иметь реальное влияние на политическую ситуацию в стране. Дело не в том, чтобы только кричать «вето», как это делают депутаты от оппозиционных партий, а потом идти и получить зарплату за работу в парламенте. А вот выступить против этой системы – это совсем другое. И я становлюсь на борьбу против нее с пониманием того, что я не один. Сколько нас будет – это зависит от каждого, от того, дозрели ли мы до того, чтобы объединиться, – сказал Павел Кукиз. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
О том, что может означать избрание Анджея Дуды президентом Польши для российско-польских отношений, Радио Свобода рассказал политолог-обозреватель агентства «Росбалт» Иван Преображенский.
Одно дело заявление в рамках предвыборной кампании, которую делал Анджей Дуда, достаточно жесткие, но не сказать, чтобы очень предметные относительно России. Совершенно другое дело, как будет он вести себя на посту президента. При этом надо понимать, что он отнюдь не премьер-министр, а фактически церемониальный глава государства, поскольку Польша в первую очередь парламентская демократия. У него есть, конечно, шанс, как, например, у предыдущего президента от его партии, как у Леха Качинского, создавать массу проблем для действующего правительства, активно вмешиваться в международную политику, ездить с какими-то собственными визитами, делать собственные заявления. Нет, но это не более чем сотрясание воздуха, по крайней мере, до тех пор, пока гражданская платформа проигравшего кандидата в президенты Бронислава Комаровского находится у власти. Что касается, собственно, отношений к Украине и к России, скорее всего, все будет меняться достаточно ситуативно, и в ближайшее время Анджей Дуда вряд ли будет всерьез на это направление обращаться, поскольку у него есть масса обещаний по внутренней политике, по благоустройству и устройству жизни в Польше, которые совершенно непонятно, как выполнить, будучи президентом и не имея реальных рычагов власти. Россия, Америка и некоторые другие государства видят себя в центре мироздания. Нет, и считают, что любая избирательная кампания в любой соседней стране так или иначе сводится к тому, как будут дальше строиться отношения с Россией. Но в данном случае в Польше, конечно, нет, в связи с ситуацией на Украине, российский вопрос обостренный, но не настолько, чтобы он стал для Анджея Дуды главным. Что касается, в принципе, отношений с Россией, даже в самом пиковой ситуации, если Анджей Дуда будет полностью следовать в русле политики Ярослава Качинского, лидера своей партии, то можно предположить, что для нынешнего русского, российского правящего истеблишмента это будет практически идеальная ситуация, потому что, с одной стороны, Анджей Дуда будет создавать массу проблем внутри Европейского Союза, в том числе за счет своей не антироссийской, а антигерманской политики, которую его партия традиционно проводит. А во-вторых, он будет создавать большой шум на российском направлении при минимуме действий, который позволит России просто свернуть любые дипломатические контакты с Польшей, как это уже было в период президентства одного брата Качинского и премьерства другого брата Качинского, просто не общаться с этой страной. Я думаю, что в нынешних обстоятельствах, при сложных отношениях с Евросоюзом и при той ситуации, которая на Украине сейчас сохраняется, для российского правящего истеблишмента, это идеальный вариант. В принципе, не разговаривать. И проблему того, что разговаривать не получается, списывать на неадекватность своего партнера.
О том, что может означать избрание Анджея Дуды президентом Польши для российско-польских отношений, Радио Свобода, напомню, рассказывал политолог-обозреватель агентства «Росбалт» Иван Преображенский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Депутаты от КПРФ и «Единой России» в марте внесли в Госдуму законопроект, меняющий в том числе статью Лесного кодекса об общедоступном лесопользовании. Документ предусматривает сдачу лесных участков в аренду для рекреационной деятельности, разрешение капитального строительства в подмосковных лесах. Сейчас, согласно законодательству, разрешены лишь временные постройки, а также огораживание лесной территории. О том, как депутаты хотят разрешить заборы в лесах, расскажет моя коллега Динара Седдикова.
Законопроект предлагает изменить лишь пару слов в статье 11 Лесного кодекса, гарантирующей россиянам право находиться и пользоваться российскими лесами. Строчки «запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным настоящей статьей, не допускается». Настоящей статьей меняется на «законодательством Российской Федерации». Таким образом, беспокоятся экологи, любой арендатор сможет закрыть доступ граждан на свой лесной участок. Создали законопроект несколько депутатов. Двое из них, Дмитрий Кононенко, член КПРФ, и Николай Васильев, присоединившийся к авторам позже, состоят в профильном комитете по природопользованию. Остальные в экологии по своему роду деятельности не заинтересованы. Член партии «Единая Россия» Валентина Кабанова, член комитета по организации работы Госдумы. Трое других – единорос Юрий Липатов, первый зампред комитета по энергетике, коммунист Михаил Авдеев, зампред комитета по строительству и земельным отношениям, и еще один коммунист Алексей Русских, заместитель председателя комитета по науке и наукоемким технологиям. Законопроект признан совершенствовать правовое регулирование использования лесов для осуществления рекреационной деятельности. В сопроводительном документе авторы объясняют необходимость этого закона реализации поручения Владимира Путина об обеспечении отдыха в лесах Подмосковья. Против законопроекта выступили в Greenpeace. На сайте природозащитников создана форма, через которую любой может направить в Госдуму письмо с просьбой не принимать законопроект. Присоединились к этой акции больше 30 тысяч россиян. Михаил Крендлин, руководитель программы Greenpeace России по особо охраняемым природным территориям, объясняет суть законопроекта.
Законопроект допускает ограничение общедоступного лесопользования гражданами лесов, причем практически по всей России, вносит соответствующие изменения в статью 11 Лесного кодекса. Там законодательство может быть любое, да, то есть там субъект федерации, муниципальный орган издает приказ, допускающий огораживание лесов, и, соответственно, они огораживают. Второй момент касается больше специально Московской области. Согласно этому, ну, поправкам закона лесного кодекса, закона о введении в действие лесного кодекса, если он будет в силу, то в лесах Московской области будет допускаться капитальное строительство в лесах, в лесных участках, преданных в рекреационную аренду. Сейчас оно запрещено, сейчас допускается только временное строение. Снимаются также в лесах Московской области ограничения, которые сейчас действуют, предусмотрены статьей 105 лесного кодекса, о запрете, то есть практически любых объектов капитального строительства в зеленых и лесопарковых зонах. Ну, первое, да, это фактически разрешение огораживания лесов. Второе, это допуск капитального строительства на земельных участках, на лесных участках, поставленных в рекреационную аренду в Московской области, и, естественно, снятие запрета, опять же, на капитальное строительство в лесопарковых и зеленых зонах.
Имеется в виду капитальное строительство в рамках рекреационной деятельности?
Ну, что... туристическое написано, туристическое, но это очень широкое понятие, и любые там всякие гостиницы, коттеджи, там, базы отдыха элитные, это все туда попадает.
Если плотность населения в 15 раз превышает плотность России, вот в чем здесь подвох?
Нет, подвох не в чем. Подвох в том, что таким образом подразумевается, что этот закон касается только Московской области. Московская область единая, ну, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где нет лесного фонда, только городские леса. И даже не леса, а лесные зеленые, как зеленые насаждения называются. Соответственно, вот единственный регион Российской Федерации, который попадает под это определение, это как раз Московская область.
А предусмотрено этим документом, законопроектом, я имею в виду, какие-то ограничения в строительстве? Или вот можно вообще все раздать в аренду и везде построить?
Там написано, что это должно быть определено лесным планом субъекта Федерации, но это на уровне региона, в общем.
Михаил Крендлин считает, что шансы в Думе у этого законопроекта есть, потому что у него сильные лоббисты.
Я думаю, что раз его внесли, какой-то шанс у него есть. С другой стороны, я думаю, что вы пытались внести по-тихому, ну, в смысле протащить, да, а поскольку уже поднялся довольно большой шум, то, возможно, все-таки в этот раз он будет не рассмотрен. Потому что, в принципе, в прошлом году уже была попытка внесения немножко другой редакции, но, по сути, того же закона, который разрешал приватизацию лесов, переданных в аренду. После того, как мы этот вопрос подняли публично, он был отозван из Думы, собственно, тем депутатом Тарасюком, который его внес.
Сами депутаты говорят в ответ на вопрос о законопроекте, что готовы к правкам. Пока это только проект, сказал газете «Метро» Кабанова, посетовав на беспорядок в лесах. Активный природозащитник, музыкальный критик Артемий Троицкий не удивлен законопроекту и говорит о личных интересах депутатов.
Мне кажется, что деятельность нынешней Российской Государственной Думы обычно вервана несколькими причинами. Одна из них – это политическая конъюнктура, то есть то, что спускается сверху. Вторая из них – это какие-то личные, как правило, довольно мракобесные устремления отдельных депутатов. Третья причина – это лоббирование каких-то политических интересов, очень часто интересов, которые, опять же, связаны с деятельностью самих депутатов. Очень немногие из тех законов, которые наша Госдума принимает, продиктованы заботой, скажем, о стране, тем более о жителях этой самой страны, то есть нас, россиянах. Если говорить о законе, который будет разрешать капитальное строительство в лесах, в том числе подмосковных, но совершенно очевидно, что это закон, который прямо и недвусмысленно, причем, я бы сказал, с особым цинизмом, лоббирует деятельность застройщиков, инвесторов и прочих людей, для которых строительство – это в первую очередь бизнес, ну а после этого строительства, естественно, и трава не растет. Все это, конечно, очень грустно, потому что лесов у нас становится все меньше, а те немногие, которые остаются, они исчезают уже сами по себе, даже и без застройщиков, поскольку слишком маленькие, окруженные со всех сторон враждебной средой. Оправдывать принятие такого закона развитием рекреационной деятельности, я думаю, довольно-таки нелепо, поскольку последнее время рекреационная деятельность во всем мире как раз стремится к тому, чтобы природы, деревьев, нетронутых мест было как можно больше, а вот этих вот наглых застроек было как можно меньше. Говорить, что Россия сейчас переживает какой-то бум рекреационной деятельности, тоже нельзя. Туризм международный у нас практически сошел на нет. Туризм внутренний тоже чувствует себя довольно плохо. Как мне кажется, сейчас имеется проблемы с тем, чтобы занять отдыхающими существующие гостиницы, дома отдыха и санатории, поскольку, в общем-то, они в значительной мере пустуют. Боюсь, что тут дело, конечно, не в рекреационной деятельности, а, скорее всего, закон будет использован для строительства очередных жилых домов, торговых центров, бизнес-центров.
Часто россияне, которые интересуются какими-то проблемами, на кухнях восклицают, вот как же так, ну понятно, что депутаты только о деньгах думают, да, или там лоббисты. Но им же тоже жить.
Не могу, конечно, целиком и полностью вжиться в менталитет этих существ. Мне кажется, что, во-первых, о народе эти люди вообще не думают. Думают они в первую очередь о самих себе, а для того, чтобы им самим было хорошо, естественно, им нужно выслуживаться перед начальством, выслуживаться перед теми, кто их содержит, выслуживаться перед своими богатыми друзьями и так далее. Поэтому вопросы об интересах людей возникают в последнюю очередь, а, скорее всего, не возникают и вообще. Потом нынешняя Дума, равно как и вообще вся нынешняя власть, она действует по принципу временщиков, то есть после нас хоть потоп. В этом смысле, скажем, мне кажется, что нынешняя номенклатура гораздо хуже, чем, скажем, номенклатура советская. Потому что советские бюрократы, они были более или менее уверены в том, что их власть продлится вечно, что положение стабильно. И поэтому они могли, если и хапать, то не слишком нагло и не слишком поспешно. Что до нынешней власти, то они прекрасно знают, что надо урвать максимум, пока дают. Дают, да, вот в 2015 году еще дают. А к концу года могут уже и не дать. А что будет в следующем 2016 году, вообще неизвестно. Поэтому и воровство, и хищение, и всевозможный такой вот деструктивный лоббизм происходит в особо крупных размерах.
Считает Артемий Троицкий. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его сегодняшний факт. Большая часть населения Земли живет в бедности. Каждый пятый житель планеты вынужден выживать меньше, чем на $25 американских центов в день. Борьба с нищетой в разное время и в разных формах объявлялась Организацией Объединенных Наций приоритетом развития. В частности, сейчас, с 2008 по 2017 годы, идет второе десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты, объявленное после того, как закончившееся первое десятилетие практически не привело ни к каким результатам. Несмотря на международные усилия на разных уровнях, число беднейших людей на планете продолжает расти. Главная проблема – для борьбы с нищетой не хватает эффективных инструментов. Впрочем, если судить по большой свежей публикации в журнале Science, один действенный метод спасения людей из ловушки нищеты все же, возможно, найден. О возможном изобретении вакцины от нищеты я побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. О культуре бедности, которая необратимо меняет сознание целых поколений людей, живущих в бедных странах мира, экономисты, психологи и культурологи говорят очень много. До сих пор у международного сообщества, у ООН, у мировых финансовых институтов, у богатых стран в наборе было очень много громких слов о необходимости борьбы с нищетой в странах Азии, Африки и Латинской Америки. И очень мало действенных методов. То есть, наверное, совсем не было, если судить по результатам. Так вот, что предлагается на этот раз?
Давайте, во-первых, определим, что значит борьба с нищетой, вообще откуда она берется. Дело в том, что мы говорим о беднейших людях, о людях, которые оказались встроены в экономическую систему западной цивилизации, но при этом не получают от нее никаких благ, они только отдают. И с точки зрения западной цивилизации, с точки зрения этих экономических отношений, они оказались в ущемленном состоянии и вынуждены выживать на практически $1 в день. Так вот, для того, чтобы исправить эту ситуацию, нужно их встроить в существующую систему экономических взаимоотношений таким образом, чтобы они получали от нее те преимущества, которые она может предложить. Например, финансирование, например, возможность заниматься предпринимательством. И, собственно, все программы, которые существовали, они как раз были направлены именно на это. Самая популярная из них – это то, что называется микрофинансирование. Она была придумана около 30 лет назад в Бангладеш одним местным предпринимателем, который получил американское образование. Идея была в том, что людям, у которых ничего нет, все равно можно давать кредиты под очень маленькие проценты, просто нужно внимательно следить за тем, чтобы они эти деньги тратили не на еду, не на свадьбы, не на похороны, а на то, чтобы развиваться. В первую очередь, на то, чтобы создавать какие-то маленькие компании, маленькие фирмы, заниматься торговлей или открывать маленькие фермы, например. Но исследования показали, что, к сожалению, микрофинансирование помогает далеко не всем, потому что для того, чтобы этот небольшой кредит тебе помог, у тебя что-то должно уже быть. Начать дело с нуля при помощи микрофинансирования почти невозможно. Второй метод помощи – это просто давать деньги или продукты. Ну, естественно, деньги тратятся, продукты проедаются, в итоге не остается ничего. Задача была в том, чтобы придумать систему, которая позволила бы людям создать для себя маленькое рабочее место, создать маленькую компанию и при этом начать зарабатывать самостоятельно. Ну и такая программа появилась, она была придумана тоже в Бангладеш, другой компании, называется «Брак». Это крупнейшая в мире некоммерческая организация. Идея заключается в том, что людям выдается некоторое количество того, что называется условно средствами производства. Это может быть, например, скот в большинстве случаев, или какое-то оборудование для маленького магазина. Кроме того, им дается маленькая денежная или продуктовая стипендия, чтобы они этот скот, который они получили, не проели. Они ничего не должны возвращать. И очень важный элемент программы заключается в том, что в течение 2 лет за ним ведется постоянный контроль. Куратор к ним приезжает раз в неделю, он их обучает пользоваться этими средствами производства, ухаживает там за скотиной или заниматься торговлей. И он следит за тем, чтобы полученная благотворительная помощь тратились бы именно на развитие этого маленького предприятия. Они проедались бы, не отдавались бы в качестве возврата долгов и так далее.
Есть ли основания предполагать, что те люди, страны, общества, группы людей, которые давно являются постоянными получателями западной финансовой помощи, я ведь не только сейчас о Бангладеше, об этом эксперименте говорю, фактически эта помощь всегда была безвозмездной. Вот смогут ли они по-новому масштабно оценить ситуацию и свое положение, и поменять свое мышление, свою культуру бедности? Не воспримут ли они эти программы микрокредитования как очередную манну небесную? С учетом, конечно, крайне низкого уровня образования, который всегда сопутствует нищете.
В течение 2 лет их учат тому, что данная им помощь – это не то, что может помочь им в жизни сегодня, а это то, что должно помогать им в жизни на протяжении следующих лет. И, как ни странно, именно такой метод оказался достаточно эффективен. Эксперимент устроен очень просто. Группа ученых, в основном из американских университетов, взяли около 20 тысяч человек, это около 10 тысяч домохозяйств из 6 стран мира. Я говорил, что программа была придумана в Бангладеш, на самом деле она размножена и сейчас существует во многих бедных странах. В исследовании шла речь об Эфиопии, Гане, Гондурасе, Перу, Индии, Пакистане. И дальше ученые просто смотрели, что происходит с людьми, которые получили помощь через 2 года после начала программы, то есть в момент официального завершения программы, и еще через 1 год, то есть год спустя после того, как никаких контактов с НКО, никаких визитов кураторов уже не было. Конечно, ученые боялись, что они обнаружат, что через год вся та польза, которую программа принесла людям в течение первых 2 лет, просто исчезнет. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что статистически значимое улучшение уровня жизни, повышение потребления и даже такие вещи, как увеличение политической активности, заметно и через 3 года, то есть год спустя после окончания программы.
Можно ли на основе вот этого эксперимента строить глобальные выводы?
Есть такое понятие, которое часто используют, говоря о глобальной нищете, ловушка нищеты. То есть речь идет о том, что для того, чтобы людей перевести из категории ультранищих, очень бедных людей, в категории просто бедных людей, им требуется какой-то достаточно большой толчок. Видимо, он связан с культурными особенностями тоже. То есть, действительно, люди просто ленятся, люди считают, что их жизнь ничего не может изменить и так далее. Помогает этот эксперимент вырваться из ловушки бедности? Судя по экономическим показателям, судя по числам, которые ученые смогли посчитать, судя по данным, которые они получили, да, это получается. Люди начинают потреблять не намного больше, то есть они начинают потреблять больше, но разница не так уж значительна, это около 10-12%. Тем не менее, эти 10-12% как раз говорят о том, что люди приходят в категорию просто бедных людей. Это очень существенно.
Какие критерии отличают очень нищих, очень бедных людей от того, что вы называете просто бедными? Вот есть какие-то структурные пункты и критерии оценки?
С одной стороны, есть некоторая величина $1.25, это если человек живет на такую сумму в день, то он считается ультрабедным, но структурно можно говорить, что человек переходит в категорию просто бедных, если он, грубо говоря, перестает собирать объедки из мусорного бака, а если он начинает чем-то заниматься. Если он чем-то занимается, что приносит ему стабильный доход, что позволяет ему получать большее количество пищи, денег, приобретать больше товаров, в том числе и непищевых, то это значит, что он вырвался из этой категории самых нищих людей. Он становится просто бедным, потому что он мало зарабатывает, но он зарабатывает. Задача именно заставить людей зарабатывать.
Моя беседа с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным о возможном изобретении действенного метода борьбы с нищетой в беднейших государствах мира завершит этот вечерний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.